Поехали.
Да, мы готовы.
Уже в эфире.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Сегодня у нас суббота, и сегодня у нас гость. Я уже объявила про сегодняшний эфир во всех наших социальных сетях и вижу, с каким воодушевлением восприняли наши зрители, наши подписчики, мои подписчики, сегодняшнего героя нашего. Это Сергей Гранкин, военный корреспондент 9-го израильского канала. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, привет всем.
Нашим зрителям скажу, эфир прямой, поэтому ваши вопросы приветствуются. Я тут собрала некоторое количество таких вот простых вопросов, связанных с сегодняшними событиями и с событиями последних лет в Израиле, естественно. Сегодня день такой, как мы это видим, и радостный, и трагический одновременно, поскольку были освобождены три заложника, трое мужчин, которых сегодня на торжественной церемонии, в кавычках, в Газе, отправили домой. Это люди в таком пограничном состоянии, в очень тяжелом состоянии. Мы это видели и внешне, и по всем другим признакам, изможденные, исхудавшие, три человека. Сергей, давайте так. Ваш итог сегодняшнего дня, что для вас сегодня было главным?
Ну да, к сожалению, или, к счастью, мой день еще не закончен, то есть была утренняя смена, очень эмоционально тяжелая, действительно, но вот где-то с половины восьмого по израильскому времени я продолжу подводить итоги дня, рассказывать то, что происходит, события.
То есть вы еще будете в эфире, да?
Да, я сегодня еще пару раз буду в эфире, но уже не в студии, уже в привычной полевой обстановке, но каждый раз вот эта процедура освобождения вроде хорошее слово, да, но то, что из него делают террористы, это, конечно, ну, очень тяжелое зрелище. И, кстати, нам, телевизионщикам, нужно понимать, что это не случайная картинка, это не вот то, что кто-то ошибся, хотя ошибки там тоже есть. Это постановка, причем не скрывается, что работают профессионалы из Аль-Джазиры, которые отбивают свои деньги тем, что продают права на трансляцию. То есть вот эта трибуна, этот плакат, углы съемки, крупность плана – все это делается профессионалами, телевизионщиками. Это дело человеческих рук, а не то, что какая-то случайная толпа куда-то подбежала, кого-то напугала, где-то там охранники не справились. Нет, это все спланировано, спланировано с невероятной, как мне кажется, телевизионной четкостью и нечеловеческой абсолютно такой жестокостью. Да, то есть, наверное, так же себя чувствуют люди, когда снимают, не знаю, фильм ужасов, но там постановка. А тут реальные люди задействованы с той и с другой стороны, и, конечно, это, от этого становится намного страшнее. Ну и когда мы увидели заложников, сегодня это произошло более-менее вовремя, без нервов. Иногда Хамас затягивает эту процедуру, иногда до этого там случаются проблемы. Вчера, например, 3 часа не передавали список, и уже начались какие-то сомнения, волнения. А ведь речь идет о сотнях людей, израильтян, которые напрямую относятся к заложникам. Да? То есть это их родственники, их близкие друзья, окружение. И каждый раз это страшная лотерея, действительно страшная тоже. Да? Я пользуюсь постоянно какими-то терминами, которые в эфире стараюсь не оперировать, но потому что эмоции для корреспонденты, это не очень верно. Но сегодня могу, здесь, в этом эфире, могу себе позволить. И вот они сидят и ждут, кто в этой лотерее на этот раз выиграет. И показывают израильские уже телевизионщики, семьи, которые выиграли, слезы, счастье, радость, крики. И никогда не показывают семьи, которые вот на этой неделе в этой лотерее не выиграли. А я несколько раз это видел. Это очень тяжелое зрелище. Ну и вот когда появились заложники, и мы увидели, в каком они состоянии, тут уже были сравнения и с Бухенвальдом, да, и со Освенцимом, да, ну, то есть, и сейчас уже есть, собственно, заявление врачей больниц, куда их отвезли, о том, что это не просто дистрофия, это вот реально уже почти на грани смерти находились эти люди, и это страшно, но это физическая боль, физическая тяжесть, они, наверное, переживут. А ведь сегодня за кадром. Мы, к счастью, этого не видим, хотя, может быть, потом какая-то семья решит это опубликовать, сколько сегодня дополнительных трагедий будет у этих людей.
Но то, вот, что например, они не знали, то, что они не знали про свои семьи. Да?
Эли Шараби, да, да, его похитили вместе с братом. Брата убили уже в Газе. Об этом он знал, об этом ему охранники Хамаса сообщили. Они никогда такую информацию не придерживают. Они ведут психологическую войну и с захваченными в плен людьми пытаются их сломать. А вот то, что во время этого захвата в кибуце Бери была убита жена и двое дочерей 13-16 лет Эли, он, похоже, не знает. Я не знаю, уже сказали ему или нет, но вот так себе представляешь, вот он, там его встретили, он там переодели, потому что их выпустили в тюремных майках, на которых по-арабски было написано «пленные Зайдин Аль-Касам», это боевое крыло Хамаса. И вот кто ему это сказал или скажет, и как это будет сделано, над этим работает немало израильских психологов и психиатров, но сообщать будут родственники. По-видимому, младший брат Эли, на него, похоже, возложили эту жуткую миссию. И это только один пример, да, из тех жутких историй, которые мы слышим, ну, практически, сейчас уже вошли в режим раз в неделю. У каждого из заложников есть погибшие, у каждого есть потери, и у каждого ожидает очень тяжелый период вот этого вживания в нормальную жизнь, нормальную, можно сказать, только в кавычках.
Вы сегодня сказали, комментируя это освобождение, что тоже я видела, что на вас произвело впечатление внешний вид заложников, которые были освобождены сегодня, но вы сказали, что дальше будет еще хуже, что каждый следующий этап сделки будет еще трагичнее. Почему?
Ну, сейчас в плену остается 76 человек, и дальше пойдет куда более страшная лотерея. Мы знаем, что из 75 как минимум 35 погибли. И вот появляется список Хамаса. Я не знаю, будут ли они указывать, что речь идет о погибшем уже человеке или пока еще живым. И вот вроде твой родственник в списке, но ты не знаешь, его в мешке привезут или все-таки в этой футболке пленник Хамаса. И ну, из 76, 35, это чуть-чуть меньше половины. 40 человек, соответственно, пока еще живы. Это первое. И второе, это то, что, конечно, Хамас, которому как хлеб нужно было протянуть какое-то время, чтобы эта сделка продолжалась, потому что ну, для них главная, конечно, внутренняя проблема в Газе. Это вот свобода движения на север Газы. И завтра израильская армия будет отступать из коридора Ницарим, соответственно, эта свобода станет абсолютно полной. И это, естественно, Хамас представляет как свою победу. И там тоже, в общем-то, сидят не дураки и не плохие психологи, которые умело используют наши слабости или нашу мораль просто. И они понимали, что там сразу вот выпускать людей в таком состоянии, может быть, два эффекта. Собственно, сегодня это было доказано. Первый эффект – это то, что давайте быстрее, больше заплатим, как можно больше освободим. Понятный, абсолютно человеческий, но просто потому, что вот люди могут еще неделю, две недели, три недели, которые там до 1 марта у нас первый этап сделки будет продолжаться, и вот как-то это ускорить. А вторая реакция, она тоже очень понятная, это гнев бессильный. Но дело в том, что у Израиля-то гнев, он не очень бессильный. Израиль может ответить. Сегодня была довольно резкая реакция канцелярии премьер-министра о том, что Хамас нарушает вот это соглашение, и о том, что это неприемлемо, что заложники содержались в таких условиях, что они в таком состоянии, что мы ответим. Пока сегодня ответили, ну, крайне мягко, максимально мягко из всего возможного. Было предположение, что, может быть, задержат ответ на освобождение террористов, но этого делать не стали, просто потому что иначе бы пришлось их отпускать вечером, а это самое рейтинговое время, прайм-тайм, и, соответственно, праздники, которые проходят вот сейчас в Газе, в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме, они бы заполнили все каналы, ну, которые примерно живут в нашем часовом поясе. То есть всю Европу как минимум, ну и мусульманские страны, разумеется, тоже. Поэтому стараются все-таки отпускать побыстрее. Нанесли удар по складу вооружений Хамаса в Сирии. Неожиданная совершенно локация, новое место для атаки. Известно, что израильская армия часть территории Сирии оккупировала, заняла, сложно сказать, потому что там серая зона, там раньше стояли ООНовцы, теперь их нету, сирийской армии тоже нету, Израиль просто выставил свои войска, чтобы никто не мог подойти к границе. И вот, по всей видимости, планировался уже первый теракт на территории Сирии против израильской армии. Это выяснили, это обнаружили, и вот ударили по объекту Хамаса в Сирии. Почему именно в Сирии? Ну, потому что то, что напрашивалось, если хочешь ответить Хамасу, ну, в принципе, уже и так идет операция в Джинине, это Северная Самария, это, собственно, совсем, в общем, можно сказать, практически Израиль, там есть израильские поселения, и можно было жесткую, резкую операцию провести недалеко от дома, прямо скажем, тем более, что солдаты все равно эту тяжелую работу выполняют каждый день. Но есть политическая задача, понятная, в принципе, не дать Хамасу в Газе влиять на события, которые развиваются в Иудее и Самарии. То есть вот это разделение четкое абсолютно, да, и которое постоянно пытается, блокада, которую Хамас постоянно пытается прорвать, не позволила нам ответить Хамасу в Иудее и Самарии. Отвечать в Газе, в общем-то, особенно некому, и это будет прямое нарушение соглашения. И поэтому вот выбрали такой неожиданный ход, удар по Сирии. Мало кого в Израиле это удовлетворило, устроило, успокоило, но, по крайней мере, мы видим, мы четко видим, что Израиль очень изменился за эти полтора года, и такой манеры ведения переговоров жесткой, и такой приверженности даже не духу, а букве любого соглашения мы никогда не видели. Любое нарушение следует какой-то силовой удар, силовой ответ. К сожалению, нужно признать, что, похоже, такой язык на Ближнем Востоке понимают лучше.
Кого отдают за израильтян, за израильских граждан? Мы знаем, ну, я вижу цифры, я вижу количество террористов или обвиненных в пособничестве терроризму, которых отдают за 3, 2, 4, 5 израильских граждан. Что из себя представляют эти люди? Кто это? Вы их видели лично?
Ну, сегодняшний курс у нас 61:1. Соответственно.
Хороший курс, да.
Ну, максимальное значение этого курса было 1027:1, когда Гилада Шалида освобождали, так что это не максимальный. Но 183 человека, соответственно, сегодня отпустили, из них 43 отправили в Газу с довольно серьезными там обвинениями. Многие отсидели по 20-30 лет. 111 человек отправили в Газу. Это люди, которых захватили после 7 октября во время боевых действий. И вот это, конечно, тоже израильское ноу-хау. Это настоящий троянский конь. То есть курс вроде кажется высоким, и Хамас не может отказаться от него. Но, с другой стороны, 1000 человек таким образом Израиль собирается освободить. И контрразведка Хамаса изрядно потрепана, если не полностью уничтоженная. Она ведь должна каждого проверить. И, в принципе, теоретически, всю дальнейшую жизнь этих людей, если они останутся в живых, если они переживут первый допрос Хамаса, за ними следить. Потому что сколько из них завербовано, не знает никто. Ну, разумеется, кроме израильских контрразведчиков и разведчиков. Это может быть и 700 человек, это может быть 300, ну, вряд ли 1000. Но главное, что даже те, кто занимал какие-то посты, те, кто знал какие-то тайны, во-первых, раскололись, скорее всего, на допросе, и на них есть компромат, и, соответственно, есть рычаг давления. А во-вторых, они никогда не смогут вернуться к своей прежней работе в Хамасе, ну, просто потому что им будут не доверять. Поэтому вот освобождение в Газу – это такое жестокое наказание. А сегодня еще с особым таким коварством в израильских тюрьмах перед освобождением те, кто, кого отправляли в Газу, это из тюрьмы Кцуйот, она на границе с Египтом находится, показали фильм о том, что произошло с Газой, как она сегодня выглядит, как выглядят те кварталы, куда...
То есть, постойте, этот важный момент, я про это слышала, еще раз хочу на этом акцентировать внимание. То есть, это фильм, документальные кадры, которые показывают тем, кто выйдет из тюрьмы, да?
Да, совершенно верно. Угу. Такой обязательный кинопросмотр. Много пытались, только думали, как это сделать, чтобы люди не возвращались к террору, как-то их предостеречь. И главная задача ведь пережить сегодняшнюю ночь. То есть заставить их не выходить на улицу, не праздновать, уговорить родственников, которые их будут встречать, тоже не участвовать в этих торжествах. В Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме, там после двух-трех первых неудач с этим справились. То есть нашли слова, нашли... Ну, то есть в Самарии проще, просто приходят превентивно в дом, куда освобождают заложника, ой, простите, террориста, отряд армейский, и говорит, что вот если вы устроите праздник, то мы уже приглашены, мы тоже придем в гости. Рекорд поставил какой-то боевик, отпущенный в Восточном Иерусалиме, он пробыл на свободе 1.5 часа. То есть вот его отпустили, только начался праздник, через 1.5 часа иерусалимская полиция уже его арестовала вместе с родственниками. Но тех, кого отпускают в Газе, на них, конечно, давить таким образом невозможно, потому что никто в Газу не придет, никто специальной операции для того, чтобы этот праздник подпортить, совершать не будет. И поэтому приняли решение показывать вот такое кино, чтобы хотя бы настроение им испортить.
Ну, это каким-то образом влияет на них? Они понимают вот, степень бессмысленности своих мечтаний, допустим, которые, если они мечтают опять вернуться к своей великой миссии освободителя палестинского народа? То есть они понимают, что они повержены, что нет возможности победить вообще, нереально?
Ну как же, Хамас же заявил, что победа одержана. Ну, да. Очень многие... эту точку зрения разделяют. Вообще, я не знаю ни одной мусульманской страны, которая проиграла хоть какую-нибудь войну. Да, потому что вне зависимости от результатов всегда объявляется победа.
Это как у Путина. Да-да-да. Знаем.
Да. Это, в современном мире это еще проще делать, ну, просто потому что у тебя есть много средств массовой информации, которые напрямую или косвенно, собственно, рассказывают, в чем заключается эта победа. Конечно, в Газе очень много людей хотят покинуть сектор. Там же есть ограничительные финансовые меры, чтобы люди не разбегались. Раньше брали 5 тысяч долларов, потом 8, сейчас 15 тысяч долларов стоит выездная виза из Газы.
То есть для того, чтобы покинуть, я хочу уехать вместе со своей семьей, уехать из Газы. Да. Плати 15 штук за каждого члена семьи.
Да, и совершенно очевидно, что... подавляющему большинству жителей это недоступно. Это я уже там к плану Трампа скорее. Угу. И к тому, насколько оболванен там народ. И при этом, естественно, все опросы сегодняшние, которые проводятся под дулом хамасовского автомата, показывают, что нет, никто не хочет покинуть Газу. А интересно, что по опросам 22 года, позднее уже нету, 600 тысяч человек примерно, то есть каждый четвертый примерно житель Газы мечтали покинуть сектор. И я думаю, что за время войны количество таких людей значительно возросло, значительно увеличилось. И, конечно, среди них есть и те, кто сидели в тюрьме. Ведь далеко не каждый боевик, он террорист, мы это обобщаем. Но нужно понимать, что ты сейчас, ну, бывает безвыходная ситуация. К тебе пришли домой, взяли в заложники семью, это реальная история, таких довольно много, и сказали, иди там, стреляй, бросай камни, попытайся сломать забор, и любой человек, включая меня, пойдет и выполнит это, ну, потому что семья, это важнее, вот, и если кому-то повезло, и его не убили при совершении этого теракта, арестовали, и он как-то, есть такие люди, удержался в тюрьме от того, чтобы активно участвовать в этой идеологической жизни, то я думаю, что для таких людей главный враг все-таки Хамас, который, во-первых, конкретно этого человека подставил, а во-вторых, уничтожил просто Газу. Угу. То есть не нужно обобщать и говорить, что вот все... В Израиле это очень популярно. Вот закатать Газу в асфальт, там все такие, все так думают. Это, конечно, неправда. Другое дело, что мы, вот, глядя на современную Россию, понимаем, как можно довести ситуацию до того, чтобы любое слово «против» требовало бы невероятного личного человеческого мужества. И поэтому ясно, что общая картинка, что вроде как все «за», и там все на улицах пляшут. А все на улицах пляшут – это тоже неправда. В Газе живет там 2 миллиона человек плюс-минус, мы точно не знаем. А сегодня вот на этом аль-Джазировском представлении было человек 200-300.
Это как бы мастерство оператора, что называется, конечно, создавать крупные, ощущение крупные огромной планы, толпы. Да?
Крупные планы, сцена с большими плакатами. Ну, не могу не поделиться с нашими...
Про 6 пальцев, да.
Про 6 пальцев. Я не понимаю, почему не могут научить этот искусственный интеллект считать пальцы. Это же не первый раз такое происходит.
Да, ну давайте скажем, что там плакат на сцене, сжатый кулак изображен.
Представляете, да, сколько людей этот плакат там делало, печатало, вывешивало на площадь, сколько времени он там провисел до проведения церемонии. Никто же из них не заметил, не умудрился. То есть я не верю, что боевики Хамас или просто жители Газы, которые сочувствуют Хамасу, не умеют считать до 6.
Ну, точно. Давайте объясним, да, может, кто-то не видел, не обратил внимания, что этот плакат, такой билборд на сцене, где проходила так называемая церемония освобождения, гуманистического акта Хамас, освобождения, значит, заложников, там этот плакат, сжатый кулак, на котором было изображено 6 пальцев. Ну, черт его знает, может быть, они просто чем больше пальцев, тем сильнее кулак, может быть, здесь из этих соображений.
Да, или намекают на то, что мутанты участвовали в войне на их стороне. Потому что там еще было написано по-арабски, по-английски и на иврите с ошибками, кстати, полная победа.
Мы еще вернемся к плану Трампа. Я хотела вас отдельно спросить о вашем вообще ощущении, насколько это реалистично, эта история, этот проект. Но я хочу все-таки еще по поводу обмена задать вам вопрос, может быть, наивный, но который тоже вот на мои зрители просили вас спросить. Почему столь неравноценный обмен? Почему за 3 человек отдают почти 200 террористов? Почему? Как вообще возникли вот такие вот цифры во время попыток договориться, во время заключения таких сделок? Это уже не первая сделка. Давайте вспомним, что так было достаточно уже не первый раз такое. Почему такие неравноценные цифры?
Ну, самая яркая сделка, наверное, имеет смысл сейчас про нее говорить, потому что она не вызывает такого количества эмоций. Просто уже время прошло. Это обмен израильского ефрейтора Гилада Шалита на 1027 террористов. Сегодня задним числом выясняется, что демонстрации за освобождение Гилада Шалита, он 5,5 лет отсидел в Газе, и с каждым годом движение за то, что любой ценой заплатим сколько надо, лишь бы спасти мальчика, нашего мальчика, огромные демонстрации, десятки тысяч человек на границе, сотни тысяч человек в центральных городах Израиля, футболки подготовленные, флаги, организация целая. Выяснилось, что часть правозащитных фондов, которые финансировали собственно это движение, это же не дешевая штука. Ну вот отвезти 10 тысяч человек на границу с Газой. Это автобусы, это организация, это площадка, это заплатить за охрану. Ну то есть это реально какие-то суммы, которых это деньги, которых у семьи Шалита, конечно, не было. И часть фондов, оказывается, там получали свои деньги, заказ, соответственно, на эти деньги. Это саудовские фонды, катарские. То есть Хамас уже тогда понимал, что в лоб Израиль победить невозможно. А вот расшатать изнутри достаточно просто. И мы это видели, собственно, перед 7 октября, как это происходит. И во время войны уже заложники, которых Хамас снимал под дулом автомата, опять же, повторяли тексты, которые звучали со сцены там на улице Каплан. Слово в слово просто. Повторяли и продолжали давить, понимая, что Израиль не единое целое. Это не тот кулак с шестью пальцами, который нам сегодня показали. Там очень двух евреев три мнения, мы знаем, это чисто, чистая правда, так она и есть. И в результате цена была вот задрана до этого невероятного уровня. Но при этом интересно, что большая часть религиозных израильтян, они выступают против таких высоких цен, хотя это люди, которые, ну, например, вот, жертвуют органы, там, почку пожертвовать, это абсолютно в этой общине нормально, просто постороннему человеку. То есть для них человеческая жизнь действительно имеет значение, еще и религиозное. Но при этом они говорят, что нет, такие сделки заключать нельзя. Почему? А потому что на протяжении всей еврейской истории евреи были побогаче окружающих народов. Так исторически сложилось. И их, разумеется, захватывали в плен. И поэтому в мудрых талмудах написано, что нельзя платить любую цену, потому что следующая цена будет еще более высокая, это первое. А второе, евреи станут просто мишенью для того, чтобы их захватывать. Раз они так дорого стоят, так их будут захватывать, они будут хватать всех подряд и потом пытаться получить за них выход. И есть реальные курсы, по которым можно менять. То есть они прямо записаны в религиозных книгах. И сложно сказать, действительно, это вот слава Богу, что не решать эту дилемму безумную абсолютно, да, сколько стоит человеческая жизнь израильтянина и сколько палестинцев необходимо отдать, чтобы эту жизнь спасти, а сколько стоит труп израильтянина, тело. Это вот мы скоро узнаем. У нас
то есть, постойте, тут тоже важно, да, Сергей, тоже хочу сказать отдельно, что будут передавать еще и тела погибших заложников. И они тоже имеют, даже мертвые тела тоже имеют свою цену. За них будут отдавать живых террористов?
Да, за них будут отдавать живых террористов. Наверное, они там не по 50-60 человек, но да, будут отдавать. Я уже говорил эту жуткую статистику. Из 76 заложников, которые по-прежнему остаются в Газе, по мнению израильской разведки, в живых около 40 человек. Соответственно, 35-36 уже погибли, и эти, мы будем получать мешки, тела, и за них будем отпускать террористов, да. Это, конечно, ситуация очень неприятная, ну, морально, хотя нет, ну, морально тут по-разному можно оценивать, что курс израильтянина он выше курса палестинца, да, наверное, кому-то это нравится. Проблема в том, что каждый раз такое освобождение массовое вызывает новую волну террора, новых погибших, новых раненых. Ну вот известно, уже посчитали, освободили за Шалита 1027, они 82% из них вернулись к террористической деятельности, и они причастны прямо или косвенно к гибели 300 израильтян. А вот это уже другой курс. Один спасенный солдат или 300 убитых израильтян. Это жуткая математика. Она просто не укладывается в голове. Но, тем не менее, в Израиле, как понятно, да, каждый считает, и каждый по этому поводу имеет свою точку зрения. И даже среди семей заложников, родственников, есть два крыла. Одни говорят не любой ценой, а другие говорят любой ценой, и даже ценой прекращения войны, и сколько солдат погибло в Газе. Неважно, важно спасти вот этих, которые живы пока, а потом, если надо, продолжать войну. Тяжелая очень история, действительно тяжелая. Не первый раз она в Израиле происходит, но первый раз в таких масштабах, конечно.
Общались ли вы с бывшими заложниками? Вообще, что с ними происходит дальше? Насколько я знаю, бывают часто к ужасу трагические исходы, когда люди не могут пережить свою свободу, потому что слишком много помнят, что происходило с ними и что происходило с их близкими. Вот как ребята, которые пережили эту страшную атаку 7 октября на фестивале, и когда рядом с ними погибали их товарищи, их друзья, и они потом эту свободу не смогли пережить. Вообще, вот насколько здесь скажем так, профессионально устроена вся этот процесс, ну, ужасное это слово, реабилитации, восстановления человеческой жизни, человеческой психологии после освобождения.
Общение на самом деле журналистов допускают только до родственников, которые как бы добровольно соглашаются говорить. Общаться более-менее свободно можно было с теми женщинами, которых освободили в конце ноября 23 года.
Это первая, когда была сделка.
Первая партия, да? Они были в плену там от 50 до 57 дней, и они многое очень пережили. И тоже там были и истории с насилием, и с издевательствами, но тем не менее, все-таки за два месяца полностью сломать им психику боевикам Хамаса не удалось. И вот они, да, они довольно часто выступают по телевизору. Я, к счастью для себя, это не совсем, собственно, моя зона, да, я скорее разговаривал там и снимал репортажи про раненых солдат, как они восстанавливаются, там тоже куча трагедий, когда молодой парень без рук, без ног, да, и у него были какие-то планы, и вот он стал таким обрубком, прямо скажем. Вот это я снимал, это я видел, это я разговаривал. А вот с нынешней партией заложников, ну, их окружают, называется капсула, да, то есть к ним в отделение, отдельное крыло в каждой больнице, которая принимает заложников, туда пускают только медперсонал по списку, только те, кто необходимы, причем люди работают иногда по 24 часа, потому что не должны меняться сестры, врачи, все, кто имеет доступ. Вот заложник, которого в голове понятно, что происходит, вернее, не очень понятно и даже трудно себе представить, но наши психологи-психиатры разработали такую схему, чтобы минимальное количество новых лиц появлялось. Некоторые, кстати, не очень охотно общаются с друзьями и родственниками, про это тоже меньше говорят, но есть и такие случаи.
А почему?
Ну вот, во-первых, семья – дело сложное, да, и то, что ты пробыл в плену там какое-то время, не означает, что ты примирился с каким-то членом семьи. Но чаще это, когда близкие родственники погибли, ну вот, как у Эли, про которого мы сегодня рассказываем. А дальние, ну, как-то тяжело с ними, да. Ну, то есть, вроде как и семья, но, с другой стороны, это не тот уровень близости, к которому готов человек, там, просидевший в туннеле почти 15 месяцев. Это, конечно, это очень сильное испытание, пытка вот этим одиночеством, неизвестностью. То есть физические пытки, насколько я понял из бесед, из тех обрывков информации, которые к нам попадают, это далеко не самое страшное. Да? Намного страшнее то, что совершенно сознательно психологи и психиатры с другой стороны пытались сломать заложников. Зачем, не очень понятно. То есть они уже и так в плену, они уже и так, собственно, в твоем распоряжении. Зачем их мучить? Ну, наверное, так устроено сознание этих людей. И мы, я думаю, их не увидим, ну, еще долгое время, там, несколько месяцев точно.
В публичном пространстве вы имеете в виду, их, да?
Да, но родственники будут выступать, и это не так важно, мне кажется, да, потому что, там, к сожалению, тут не обходится без политики. Эти родственники тоже люди, они израильтяне, они живут не в вакууме. И есть люди там правых взглядов, есть левые, есть там со своей уже там какой-то новой концепцией. И волей-неволей, сражаясь за освобождение своих родных и близких, они занимают какую-то политическую позицию. И дальше мы видим такую историю. С одной стороны, семьи тех, кого уже освободили вот на этой площади заложников, они как бы теряют свой статус, ну, потому что вот их родных освободили, а наших еще нет. Их меньше пускают к трибуне, их меньше замечают, за ними не так активно охотятся журналисты. И они пытаются это компенсировать, не все, но достаточно большое количество. Это, по всей видимости, свойство человеческого организма, натуры, характера. Все громче и громче делают заявления, все более и более резкие, доходящие до бессмысленных. И и это становится уже не журналистской историей, а скорее медицинской.
Угу. Ну вот смотрите, все равно я, естественно, разговаривая с вами о войне, которую Израиль ведет, защищая себя от террористов, и о возвращении людей, которые пробыли в плену больше почти полтора года, чьи свидетельства являются важнейшим документом эпохи, важнейшим документом, фиксирующим преступления террористов. То же самое, конечно же, я слушаю вас, и, конечно, для меня вот такая вот рифма, я думаю, что вы тоже это понимаете, с войной, которую Россия ведет на территории Украины, и как там по крупицам собираются свидетельства преступлений русской армии, российской армии, со слов очевидцев и жертв этих преступлений, военнопленных, заложников из мирного населения, изнасилованных женщин, похищенных детей. Мне кажется, что это очень-очень важно. А к чему я веду этот пролог к моему вопросу? Как вы отвечаете на такой страшный вопрос, и очень простой? Почему Израиль проигрывает информационную войну? Почему миру недостаточно свидетельств преступлений Хамас и террористической банды, этого террористического мира? 7 октября, документальные кадры, в том числе те кадры, которые снимали сами террористы со своих нативных камер. Сейчас каждый освобожденный заложник – это еще новые и новые свидетельства преступлений. Почему этого мало миру, чтобы он понял, что на самом деле происходит, и где здесь зло, где здесь жертва, а где здесь преступление?
На самом деле из освобожденных заложников, а их было 255, сейчас, соответственно, осталось 76, то есть большую часть все-таки вытащили. Не всех живыми, но довольно большое количество людей уже прожили в Израиле или вот только что вышли. Только одна женщина, ей хватило смелости. Она рассказала, как ее насиловали, как это происходило, что она чувствовала. Откровенное было, очень страшное интервью, но это одна из полутора сотен. Я не знаю, человек не в состоянии. Во-первых, первая естественная реакция, и правильная, кстати, здоровая реакция организма – забыть, вычеркнуть, не вспоминать хотя бы первое время, потому что иначе действительно ты сойдешь с ума. И поэтому показания заложников как источники информации в этой пропагандистской войне практически не используются. Но вот одна сама решилась, она поняла, насколько это важно, насколько это действительно, вот, как вы сказали, нужно и попытаться. Естественно, в Израиле никто не заставляет, более того, предупреждают всех, не только в близком окружении, но и даже журналистов, которые стоят там, у входа в больницу, вдруг кто-то выйдет случайно, они же не в тюрьме, в конце концов, что не дай бог вот эти вопросы не задавать. Что вы пережили, как к вам относились, как там, насиловали, не насиловали. Да? И не только поэтому Израиль проигрывает, но есть очевидная вещь, она всегда была и до 7 октября была, и будет еще долго. Ну вот кадр классический, у меня вот как раз в студии висит много фотографий, и есть в том числе и такой, его каждый израильский журналист сделал и не раз, не только израильский, любой из тех, кто здесь работал. Это палестинский мальчик, школьник, лучше лет там 10-12, чтобы он не выглядел террористом точно, бросает камень в израильский танк, который наводит на него страшное огромное дуло. Мальчик против танка, против этого кадра ничего невозможно сделать. Во-первых, это правда. Во-вторых, всегда симпатии любого незаинтересованного человека, я не имею в виду там, евреев мира или антисемитов наоборот, да, вот тех уже сложилась точка зрения. Ну, покажи вот такой кадр человека, который вообще там не интересуется политика где-нибудь там на американском Среднем Западе. Ну, конечно, симпатии людей будут на стороне мальчика. Но это как котиков фотографировать. Ты хочешь лайков набрать, сфотографируй котика. Это примерно тот же психологический механизм. Я уже не буду вдаваться там в теории сложные о том, что ну, антиимпериалистические движения, соответственно, левые, записали Израиль в империю, да, и в а палестинцев несчастных, захваченных, да, местное население. То есть они как бы, как индейцы когда-то были в Америке, соответственно, как там несчастные африканские страны, которые боролись с колонизаторами. И, ну и вы сами знаете лучше меня наверняка, что это находит очень широкий отклик как раз у интеллектуалов в университетах, в каких-то академических других структурах и заведениях. И сложно осуждать за это людей. Знаете, вот буквально пару часов назад тут как раз приехал, было время посмотреть телевизор, Эхуд Барак выступал, это бывший премьер-министр Израиля.
Ваш любимый герой, я помню.
Не очень любимый, но он...
В кавычках.
Я считаю, что какой-то нужно ввести фильтр. Военные в политике никогда, никогда в Израиле не добивались каких-то успехов, да. Но Эхуд Барак, как бывший генерал, как бывший министр обороны, он за
солдат номер один, его так называют.
Солдат номер один, совершенно верно. Он любит правду-матку рубануть. И вот самая громкая его фраза, которая уже на самом деле лет 20-25, она прозвучала довольно давно, но и сегодня он от нее не отказывается. Он сказал буквально следующее, что если бы он был палестинцем призывного возраста, то есть лет 18-20, то он бы, конечно, взял оружие и воевал бы с сионистским режимом. То есть, ну, если израильский министр обороны, генерал и премьер-министр, в общем, поддерживает эту позицию антиизраильскую, то что же требовать от простых людей, от обычных людей, пускай даже образованных людей, которые видят очевидную несправедливость? А почему Израиль убил так много людей? Да, ну, вот сегодня, там, вчера появилась новая цифра, они продолжают раскопки, вытаскивают из подвала все новые и новые тела, там до 60 тысяч, по-моему, уже Минздрав Газа насчитал, и это там на, пускай, 2 тысячи, хотя чуть меньше, убитых израильтян. Нечестное соотношение. И, в общем, я могу понять людей, которые чисто математически говорят, ну как же, 60 тысяч, а Израиль сам признает, что, ну, в лучшем случае 30 тысяч из них боевики. А все остальные тогда кто? А все остальные – это женщины, дети и старики. И в этой позиции тоже есть правда. И как тут выигрывать пропагандистскую войну? Ну, тем более, что все-таки, да, есть третья вещь тоже, которую нельзя забывать, и которая, конечно, существует, без сомнения. Это такой вот крепкий, здоровый, очень хорошо знакомый нам антисемитизм, конечно, да.
Ну, вы знаете, я наблюдатель со стороны. Я не являюсь ни участником, ни частью какой-то стороны в этой войне. Но я вижу то, что видят все. Не больше того, что видят все. Я вижу, я вспоминаю, вот для меня, например, совершенно говорящие кадры из Газы, когда они устроили, вот почему-то об этом никто не вспоминает, у меня это осталось в памяти очень сильно, когда они устроили пресс-конференцию на трупах практически. Полумертвые и полумертвые шевелящиеся раненые люди, которые вот эта больница знаменитая в Газе, с которой, собственно говоря, началась эта информационная война, они туда поставили трибуну на ножках, прямо на трупы людей. И оттуда начали нам в белых халатах вещать про израильскую военщину. Я смотрю на этот ужас, который просто похож на какой-то фильм, там, не знаю, Ларса фон Триера, да, что я понимаю, что это абсолютно меня дурят, это фейк. Собственно говоря, как сколько раз разоблачали эти фейки с так называемыми детьми, сколько раз мы видели вместо детей резиновых кукол у них в руках, измазанные кровью. Но это маленькие детали. Но на самом деле, неужели так трудно разобраться, где правда? Неужели недостаточно самого факта страшного зверского нападения на мирные кибуцы Израиля 7 числа? Разве этого мало? Что там считать цифры? Вы смотрите, что это было. И посмотрите, я говорю за вас, Сергей, простите. Меня тоже... Давайте вспомним кадры, когда на плечах вот этих вот боевиков Хамаса туда бежали так называемые мирное население Газы, также свистя, улюлюкая, доставая ножи, крича и оскорбляя, избивая людей. Кто играл женской грудью в футбол во дворе? Боевик Хамаса, вооруженный до зубов? Что-то мне кажется, что нет. Это были другие люди, другие.
Да, но при этом я согласен с фейками. С фейками это удивительная история. Ну, действительно, ты находишься в Газе. У тебя есть четкая позиция, четкая задача. Тебе нужно снять там погибшую семью, разрушенный дом, убитых людей, которые не имеют отношения там, к боевым действиям. А ты берешь резиновую куклу. Зачем? Вот поищи, зайди за угол. Ты же журналист, найди реального убитого ребенка. Это вот, вот такие вещи меня, как журналиста, действительно потрясают. Но если уж делаешь свою пропагандистскую работу, хотя бы делай ее хорошо. Хочется иногда им помочь даже, подсказать советом профессиональным. И то же самое с этой больницей. Но ведь действительно были разрушения и были попадания там и в больницы, и в школы, и куда угодно. И да, мы знаем, что каждая больница и каждая школа – это штаб Хамаса, да, и подземные сооружения. Но они же эту пресс-конференцию устроили чуть ли не в единственном случае, когда ракеты исламского джихада сбились с курса, что топливо некачественное было, упали на территории Газы, убили там 50 человек и объявили, что 500 трупов, и пришлось в эту больницу везти трупы из других моргов, из соседних больниц. Вот зачем такая сложная операция, когда рядом есть больница, которая реально штурмует израильская армия? Для меня это загадка, но они что-то знают, это ведь работает. Мы видим по результатам. К сожалению, это работает, да. И я думаю, что, ну, в общем-то, на самом деле все уже определились. Вряд ли кого-то можно каким-то кадром переубедить. Ну, единичные случаи, и, как правило, это люди, имеющие отношение к Израилю, которые вот были всем сердцем за освобождение палестинского народа, за два государства для двух народов, опять же. Как, кстати, и большинство жителей этих кибуцов, которые были сначала коммунистические, но потом уже по традиции стали просто левыми, и там же чуть ли не верхушку вот этого движения пропалестинского в Израиле Хамас уничтожил. Люди на собственные деньги заказывали такси, выбивали разрешение для лечения в израильских больницах этим палестинцам, посылали им посылки гуманитарные. И их как раз и убивали. Это страшная такая несправедливость. И да, вот кто-то из этих людей поменял свою точку зрения. Или там у меня есть довольно много знакомых, которые говорили, что вот очень много несправедливости делает Израиль, а последние полтора года они меньше про это говорят. Хотя, наверное, тоже думают и вспоминают. Но и это... Мне кажется, что вот для меня, как для журналиста, все-таки важно не терять прицел. И если Израиль попал в больницу и в детский сад, убил какую-то семью, я про это расскажу. Это очень важно, потому что если мы начинаем играть по их правилам, то значит, они победили. То есть они нам навязали правила игры. А можно играть по своим правилам и говорить своим ребятам, что так нельзя. И вот буквально позавчера вынесли приговор солдату-резервисту, который на армейской базе, где содержали террористов Нухбы, то есть вот этих самых отморозков, которые в первых рядах шли, которые, собственно, сжигали, убивали и отрезали. Нухба не захватывала пленных. Там, где были силы Нухбы, там живых никого не оставалось. Ну, заложники захватывали уже там второй, третий эшелон. Третий – это как раз, да, те самые гражданские, про которых вы сказали. И парень сбил террориста, избивал не только руками, ногами, но использовал боевое оружие, не стрелял, бил прикладом, по-моему, и несколько следов от ударами ствола на этом террористе был. Он жив, террорист, то есть даже ничего им особенно не сломал, и резервиста этого посадили на 7 месяцев. С одной стороны, небольшой срок, с другой стороны, это же не срочная служба, то есть это парень, похоже, лишился работы, лишилась семья заработка на полгода. Это, в общем, довольно суровое наказание, тем более, что это приговор криминальный, то есть у него теперь еще и уголовное прошлое. И жесткое наказание. В Израиле, естественно, разделились мнения, да, ну, как всегда это бывает. Я считаю, что правильно посадили, потому что мы не должны играть по правилам, которые нам навязывают. Мы... Это расчеловечивание, которое происходит с двух сторон, это на самом деле и есть одна из задач террористов, потому что намного проще сражаться, когда есть черное и белое. И ты рассказываешь, что сделал израильский солдат, ну и, соответственно, говоришь, что вот я белая, а они черные. И это один из приемов, приемов в основном как раз, да, пропагандистской борьбы. И мне кажется, что вот для разумного человека, не знаю, много ли их в мире существует, вот этот приговор позавчерашний, он намного больше должен рассказывать, чем какие-то там гуманитарные поставки, например, в сектор Газа, который уже превышает все разумные пределы. Там Хамас требует 4200 грузовиков в неделю. Там просто столько грузовиков нету на Ближнем Востоке. Но он требует и получает, и завалим их этой гуманитарной помощью, пускай подавятся.
Не могу не спросить про Россию. Мой вопрос, на ваш взгляд, это вопрос личный к вам, не как к журналисту, а как к гражданину Израиля. Почему Израиль продолжает дружбу с Владимиром Путиным, который является и пособником террористов, да и сам не самый последний уже террорист в мире? Почему не присоединяется к санкциям? Почему, по сути, так публично не обвиняет, не осуждает развязанную Россией войну против Украины? Что здесь происходит?
Ну, во-первых, есть подвижки. И вроде как пару недель назад был борт из Израиля в Польшу, на котором доставили туда ракеты «Патриот», которые очень нужны Украине. И мы видим, что там каждый день жуткие трагедии, попадания, и, в общем, ПВО, это, конечно, это серьезная помощь. Да, ракеты американские, но находились они на израильской территории и, собственно, стояли на вооружении израильской армии. Патриоты – старые ракеты, и вот в ходе последней войны их просто сняли с боевого дежурства, потому что есть много других хороших ракет у Израиля. И поэтому отправили все-таки в сторону Украины. Ходят слухи о том, что и часть трофейного оружия Хизбаллы, российского и советского, которым украинцы умеют пользоваться, тоже туда уже уходит. Потому что захватили сотни тысяч единиц вооружений, не только автоматы и пулеметы, там Корнетов, это суперсовременный российский гранатомет, который бьет там в 2-3 раза больше и намного точнее, чем обычный. Вот, ну, там у Азербайджана, по-моему, их 150, а Израиль захватил 350 единиц этого суперсовременного российского оружия. И да, действительно есть вопрос, а почему же тогда, ну, если они поставляют оружие нашим врагам, Россия дружит с Ираном, идет обмен информацией и стратегической, и спутниковой съемки, да и поставки просто самолетов Ирану, это явно абсолютно... Против кого Ирана воевать, если не против Израиля? То есть эти самолеты тоже будут нацелены на Израиль. Но это как 7 октября. Есть концепции, да, и когда ты выступаешь против нее, то ты становишься каким-то диссидентом, неугодным. И политики, и дипломаты, они люди карьерные. Им очень важно быть в струе. Что я имею в виду? Ну, была общепринятая точка зрения – это правильное, по-моему, сравнение, о том, что проще Хамас кормить, и это обойдется дешевле, чем с ними воевать. Не сработала эта концепция, но она была абсолютно... Вот, собственно, почему случилось 7 октября? Потому что и генералы ее разделяли, и политики, да и большинство израильтян, честно говоря. Ну и была такая же концепция относительно России, что не буделиха, пока тихо. В конце концов, у России две базы на территории Сирии, в России С-300. Россия может поставить С-300, развернуть свои новые установки. В России есть самолеты в Сирии, и они чуть ли не на встречных курсах пересекаются с израильскими самолетами.
У меня отвалился герой. Олег.
Герой обратно.
Сейчас герой вернется, я надеюсь. Да, у нас отвалился гость. Ну, я в эфире, да, я в эфире, поэтому могу пока напомнить нашим зрителям, что эфир прямой, поэтому я перед глазами держу чат и пока еще не обращалась к вашим вопросам, но вижу, что активно вы пишете. Огромное спасибо за поддержку, дорогие друзья. Интересно, что у нас Сергей отвалился на той самой теме, которая, как выясняется, самая такая... такой тонкий лед, связанный как раз с отношениями сегодняшнего руководства Израиля с Путиным. Что, получилось все, да?
О!
Да, есть, есть, да, все отлично, да-да-да. Да. Я говорю, что у нас, как только вступили на тонкий лед взаимоотношения Израиля с Путиным, тут же у нас Гранкин исчез из эфира, отвалился.
Да, это точно. И концепция, это, в общем-то, на самом деле, это не главная на сегодня проблема. Она по-прежнему существует. А зачем ссориться с Россией из-за какой-то Украины непонятной, когда у нас своих проблем выше крыши? Это первая часть марлезонского балета. Угу. Она, конечно, крайне неприятно таким людям, как я, их в Израиле немало, но не большинство. А вторая часть – это электоральная история. Очень многие израильские политики, включая Нетаньяху, искренне считают, что если ты дружишь с Путиным, значит, русские за тебя будут голосовать на выборах. Это совсем не так. То есть от слова совсем, но просто потому что даже если там загнуть пальцы и посчитать, что каждый второй приехавший из России там ватник, то есть русскоязычные украинцы, литовцы, латыши, ну, в общем-то, все постсоветское пространство, ну, по крайней мере, израильтяне, приехавшие из бывшего Союза, все они в той или иной степени говорят по-русски, и большая часть из них, конечно, никакого Путина не любит, и Нетаньяху, который в Иерусалиме перед выборами повесил фотографию его в обнимку с Путиным, и там была написана «Лига Ахерет», другая лига, то есть высшая лига. У него там была фотография с Трампом, соответственно, но вот с Путиным и еще с кем-то, я не помню. То есть, и подборка это, конечно, у нас, русскоязычных израильтян, вызвала ужас настоящий. Но, еще раз повторюсь, действительно, к сожалению, это настолько малозначительная с точки зрения израильских политиков тема, что они не меняют курс, даже когда события просто заставляют это делать. Я думаю, что в конце концов у нас придут к выборам, может быть, в конце этого года, может быть, в следующем. И эту ситуацию, конечно, будут педалировать, раскачивать. И те, кто по-прежнему будет вешать фотографии с Путиным, ну, по крайней мере, русских голосов не получат, ну, потому что ватников откровенно меньшинство, я это хорошо знаю по своим репортажам. Я уже 16 февраля 22-го был во Львове. Угу. Я, собственно, снимал. И...
То есть буквально прямо накануне войны вы там были?
Нет, да? 26-й – это второй день войны.
А, 26 февраля.
Да. Боже. Да, да. Ну, как накануне, если бы я был накануне, да, можно было бы выдавать приз имени Кассандры. Угу. Я не верил, что будет война, я был среди тех, кто говорил, что, ну, посчитайте солдат, посмотрите, у них нет бензина, у них нет госпиталей. Я все-таки военный корреспондент, я просто считаю. Вот столько солдат, вот столько у них техники, вот столько у них там боеприпасов. Они не могут начать войну, у них просто не хватает сил. Казалось, что могут. Логика тут ни при чем. Но, тем не менее, довольно быстро добрался и снимал там первый месяц войны, я был в Украине. Мне, кстати, 47 лет осталось до посещения моей малой родины. Мне на 50 лет запретили въезд в Россию. Угу. После вот этого моего украинского вояжа. Но я получал такое количество, в том числе от израильтян, реакций на мои репортажи. А я не закрываю никогда комментарии, потому что мне очень важно увидеть и другую точку зрения, и как на меня реагируют вообще в принципе. Ну, как, наверное, и любому телевизионщику нужен общий охват. И, конечно, постов вот ватниковских, если так можно сказать, было на порядок меньше. Не просто меньше, на порядок меньше. И я вот таким образом сделал для себя вывод, что идиоты, которые фотографируются с Путиным, этим гордятся, не будем называть их по фамилии, вот в этом не правы. У Нетаньяху есть много достоинств, и то, что сейчас происходит на внешнеполитической арене, может быть, грядущий мир Саудовской Аравии, там, искупает большую часть его недоработок и недостатков, если это произойдет. А вот лично, да, вот это мне просто обидно.
Почему? Это, да, это вообще очень важная вещь, потому что, с одной стороны, вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, что, с одной стороны, Израиль совершенно справедливо возмущен и разгневан малодушием и такой трусостью международных институтов, типа ООН, типа Международного уголовного суда, типа различных, в том числе и Красных крестов, и других так называемых правозащитных организаций, которые не видят очевидного и не понимают, повторю, кто здесь преступник, а кто жертва. А с другой стороны, продолжает играть в любовь с человеком, который развязал одну из самых страшных войн в истории, уж точно, 21 века в центре Европы, и который продолжает гулять по буфету и сделать из себя героя практически. Да? И Израиль продолжает с ним заигрывать. Тут надо вспомнить, конечно же, в том числе и реакцию израильского общества, что для меня очень важно. Допустим, вот попытка, когда были гастроли сорваны Ленкома, театра, который целиком и полностью поддержал войну, который абсолютно весь пропитан зет-идеологией. И как израильское гражданское общество подняло этот скандал и запретили, потребовали, чтобы эти гастроли были отменены. Но это только один случай. И я хочу еще даже напомнить и зрителям, и Сергею тоже сказать об этом, что большое количество релокантов, репатриантов, которые вернулись в Израиль, за последние годы, после 24 февраля 2022 года. Это те, которые высказывались против войны, это антивоенные россияне. Тем, как мне кажется, для них больнее и обиднее наблюдать вот за этой дипломатической игрой, так называемой.
И плюс есть, ну, чисто бытовая история, она понятная. Кстати, в том числе у израильтян, которые приехали с Украины сюда. Угу. Ну, там проспект Бендеры, который ведет Бабий Яр, это для многих в Израиле красная тряпка. А Украина, которая на протяжении там первых двух лет войны голосовала за все антиизраильские резолюции в ООН, это даже у меня вызывало такое легкое. Это вот та самая инерция политическая, кстати, о которой я говорю. Потому mm-hmm. что МИД украинский, ему не сообщили, что концепция изменилась, и что с Израилем, который пусть и не поставляет оружие, но мы первые развернули там мобильный госпиталь, вот то, как израильтяне вытаскивали беженцев, причем всех, не только израильтян и евреев, вытаскивали всех, я, собственно, про это репортажи и делал. Там доходило дело до того, что, ну вот, когда пересекаешь границу в районе Львова в сторону Польши, то первое, что ты видел тогда, не польский флаг, а израильский. Там было первое вот это, собственно, место, где можно было попить горячего кофе, получить сэндвич и какие-то там сим-карту, какие-то деньги. То есть израильтяне очень здорово, как общество гражданское, Украине помогали. Я помню, какая была реакция, в том числе и среди волонтеров израильских, с которыми я много очень общался и жил вместе, когда был там. Это был шок. А как же так? А почему? Ну, в этом нет никакого ведь смысла политического. Просто МИДу не забыли сказать, что нет, ребят, нужно меняться. Они сидят там у себя в Нью-Йорке, получают неплохую зарплату в долларах и совершенно не собираются переписывать черновики или тексты, которые у них есть. Они все антиизраильские, потому что дипломаты, они всегда старой школы.
Давайте.
Это мелочи. Но я просто говорю, что не бывает никогда идеальных отношений. Вот. То, что если действительно отсутствие военной помощи Украины привело к тому, что С-300 не стреляли в Сирии по нашим самолетам, а именно так утверждают, собственно, наши политики и некоторые военные, то, наверное, оно того стоило, скажем цинично. Но мне кажется, что это неправда. Мне кажется, что С-300 не стреляли, потому что по двум причинам. Во-первых, потому что они плохо стреляют, а это экспортные товары, и не хотелось демонстрировать всему миру свою беспомощность перед израильской военной техникой. А вторая причина – то, что понимали, что будут уничтожены через там, несколько минут. И тут дипломатия, политика и дружба с Путиным, конечно, ни при чем.
Так последняя, что, да, наверное…
Не первая и не последняя ошибка Израиля – к сожалению, что там говорить, конечно, Израиль не идеальная страна, у него, мягко говоря, не идеальные правители, да и армия тоже далека от идеала, как мы убедились 7 октября. Другое дело, что Израиль маленькая страна, и поэтому, когда накапливается вот такого рода недовольство, это быстро очень меняется. То есть нету, я уверен, что на следующих выборах мы увидим много новых лиц, и уж точно дружба с Путиным не станет преимуществом. Армия уже меняется, уже старых генералов отправляют в отставку, появляются новые. Так что Израиль все-таки не потеряно еще государство, да, может быть, удастся нам поменяться к лучшему.
Последнее, о чем спрошу, знаю, что надо вас отпускать, но не могу, конечно же, не вернуться к теме Трампа, насколько он оправдывает вообще ожидания израильтян, учитывая его произраильскую политику и то, что он был заявлен и в предвыборную кампанию, и то, что он сейчас продолжает делать, этот его план по решению, окончательному решению вопроса Газы, населения Газы, ну и, естественно, вот эти санкции против Международного уголовного суда, как вообще в Израиле смотрят на эти его действия.
В Израиле настоящая трампомания, чего скрывать. И понятно, что, в общем, либеральному миру, который находится за пределами Израиля, это непонятно и даже немножко грустно. Почти на уровне дружбы с Путиным. Но действительно Трампу удалось поменять повестку дня. Да, не то, что не идет речь о двух государствах для двух народов, а вот эта важность палестинского вопроса, да, и способы его решения, они ушли в совершенно другую плоскость. Сейчас в мире рассуждают, какие страны примут, какие не примут, как это будет, возможно ли это, невозможно. Но мы прекрасно понимаем тактику Трампа, да, он сначала задирает планку до невероятных высот, ну, как это было там с Канадой или с Мексикой, и это приносит результаты. Такой способ... По-видимому, он так вел бизнес, так он ведет политику. Израилю, конечно, это невероятно выгодно, и это очень нам помогает не только тем, что Трамп разморозил поставки вооружения, хотя это тоже очень важно, а тем, что в Ливане в том же, да, Хизбалла не смеет поднять голову, понимая, что есть не только не очень адекватный Израиль, он это не раз в Ливане демонстрировал, ну, такой же, а может быть, даже более неадекватный Трамп, который выступит на стороне Израиля, он прямо про это сказал. С палестинцами тоже интересная история, ведь это же правда, что, ну, наверное, каждый второй палестинец мечтает покинуть Газу. Угу. И если их вывести из-под контроля Хамаса, отменить вот эти запретительные выездные визы и предоставить им реальное место, более-менее нормальное для жизни, построить какой-то город, то, в общем, это не такой уж и безумный план, и это совсем не нарушение международных законов. Трамп же случайно, я думаю, да, так у него получилось, вряд ли он так глубоко мыслил, но он как бы зацепил еще одну очень болезненную и, казалось бы, неразрешимую проблему. Проблему палестинских беженцев. Но я не буду повторяться, наверняка все, кто интересуется Израилем, знают, что палестинские беженцы единственные в мире, этот статус передается по наследству. То есть третье, четвертое поколение живет в Германии, в Штатах, Канаде, где угодно, они все равно числятся палестинскими беженцами. УНРВА, которую Трамп отказался финансировать, и которую запретили в Израиле, занимается только палестинскими беженцами. Бюджет у нее в 4 раза выше был, чем у параллельной ООНовской организации, которая занимается всеми остальными беженцами мира. Ну и так далее, и тому подобное. И тут... появилась логическая ловушка. Если жители Газа, палестинские беженцы, а они именно так себя называют, это декларируют, получают льготы, есть их списки, то их можно перемещать, потому что они беженцы. А беженцы, собственно, сам корень слова и смысл его говорит о том, что ему нужно бежать от того места или от той страны, или от той границы, где тебя убивают. И вот такой поворот развития событий, похоже, мне кажется, что американцы даже на него не рассчитывали, да и в Израиле это сообразили не сразу, но сейчас, конечно, эту тему начинают раскручивать, вот в том смысле, что если вы беженцы, так бегите, пока деньги дают и возможность. И, ну да, наверное, так бывает. Наверное, не бывает, как я уже сказал, черного и белого, абсолютного зла и абсолютного добра, но понятно, что и я, как израильтянин, и напрямую меня это не касается, к Трампу отношусь намного лучше, чем к Путину. Все-таки это ласкает сердце, когда кто-то так сильно на твоей стороне, пускай этот кто-то даже не совсем адекватен.
Ну что же, отпускаю вас, хотя у меня еще есть вопросы, я хотела там про личные поговорить, но если, дорогие друзья, хотите поподробнее познакомиться с Сергеем, обязательно посмотрите выпуск подкаста «От реки до моря», где одним из героев был Сергей Гранкин, и там много чего узнаете про его биографию, вообще про его какие-то повороты его судьбы, там очень много интересного, на чем я тоже очень хотела на каких-то вещах остановиться подробнее, но я думаю, что это только начало, давайте мы увиделись, мы, надеюсь, полюбили друг друга с Сергеем, вот, поэтому, надеюсь, еще придете ко мне в эфир. Сереж, спасибо вам большое.
Спасибо вам, и до новых встреч, да, как говорят наши недруги, можем повторить.
Не то слово. Спасибо вам огромное, да, спасибо. Счастливо. Напомню, это Сергей Гранкин, военный корреспондент 9-го израильского канала. Смотрите 9-й канал и слушайте нас. Сергею огромное спасибо и до связи. До встречи. Okay. Можем заканчивать.